Мы вас услышали.
12:35 в Москве. Доброго дня всем. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Сегодня 19 сентября, четверг. Напоминаю, что, друзья, надо набраться терпения, поработать хорошо, вечером какой-нибудь фильм.
Хорошо отдохнуть.
Да, отдохнуть, поужинать. И завтра пятница, а потом выходные. Хорошего вам четверга.
Да.
Так, ну а самое яркое такое значимое событие вчерашнего дня было.
Да, во-первых... Я хочу сказать о том, что Wildberries объявили день траура из-за гибели сотрудников в Москве. Основатель компании Татьяна Бакальчук сообщила об этом в своем телеграм-канале.
Я не раз говорила, пишет Бакальчук, что Wildberries – это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании траур, написала она.
Бакальчук назвала произошедшее горем, осознать которое очень трудно, и пообещала оказать помощь семьям погибших сотрудников.
Кстати, Владислава Бакальчука – супруга Татьяны, он сутки практически давал показания, ему предъявлены обвинения по делу о стрельбе в офисе компании. Из-за перестрелки, напомню, погибли 2 человека, еще 7 получили ранения. Кроме Бакальчука, обвинения предъявили еще 6 фигурантам. Вот. А ты посмотрел, насколько я знаю, интервью с ним, да?
Я одним глазом видела с ним интервью.
Ага,
да, и ну что я хочу сказать? Ну, все это очень странно, да, то, что происходит. Он, я так понимаю, что хочет забрать себе половину бизнеса, которым он не особо занимался, да, и он его не открывал, он деньги не вкладывал.
Надо сказать, что из 100% этого бизнеса у него 1%.
Да, у него еще есть свой какой-то бизнес, по-моему, строительный, могу ошибаться, но, по-моему, строительный, который приносит ему доход, но в интервью он ведет себя достаточно странно. Такое ощущение, что его заставляют что-то делать, что-то говорить, за его спиной кто-то стоит. Понятно, что идет раздел имущества, да, но он выглядит очень странно, некрасиво. И помнишь, да, вот эту историю, когда за него якобы вступались Тимати?
Да-да-да, Рамзан Кадыров.
И я забыла еще, и Пригожин.
Да, да,
и
я помню.
И они говорили, как будто бы Татьяна это какая-то вещь, давайте скорее вернем ее в семью. Вот я не знаю ни одну женщину, которая после этих слов, правда, вернулась в семью, почему в семье сделала до того, что кто-то должен вернуться в семью, почему они в своих семьях не могут разобраться, а лезут в это дело, понимаешь? И это то, как он себя вел, это очень некрасиво, это очень не по-мужски, явно от него это отталкивает. Он выглядит очень глупым человеком, я тебе так скажу.
Я с тобой соглашусь, что да, некоторые его выражения и некоторые его какие-то поступки, они, ну, странненько так выглядят. Кстати, Татьяна...
Небольшого ума человека.
Да, подожди, ты сильно не горячись так.
Я просто видела это интервью. Если вы не видели, друзья, посмотрите. Если у вас есть другое мнение, напишите.
А это интервью с кем было?
С Бакальчуком. Я не помню, кто у него брал интервью. Ну, там не так много интервью, потому что...
Смотреть,
вряд
да.
ли за ним будут охотиться для того, чтобы он дал интервью, говорит он очень плохо.
Да, так, совместно нажитое имущество должно делиться пополам, почему закон в случае Бакальчука, Бакальчук, Татьяна не действует. Вы знаете, МБ, существует такое понятие, как брачный договор, брачный контракт. 100% у этой женщины такой контракт и есть.
Ну, смотри,
это
первое. Например,
она
у тебя...
сама начинала,
конечно,
этот бизнес,
конечно,
без него.
Да.
А он потом уже подключился.
Вы в каком-то мире живете, не в том МБ, мне кажется, все-таки.
Большой человек, да. Пишет Алекс99. Но все, кто зарабатывает такие деньги, люди достаточно, как скажем так, очень, во-первых, требовательные, во-вторых, очень знающие цену этим деньгам. На них не свалилось это вот как типа бац, и у него наследство пришло.
Так,
вот такие деньги мало ценятся. А когда ты сам зарабатываешь, живешь в общежитии, у тебя уже 3 детей на руках, и начинаешь бизнес с нуля, то да, ты ценишь это. А сейчас у нее 8 или 7 детей. Кстати, ты знаешь, самое смешное? Я вчера...
Если бы она была банкротом, где бы он сейчас был? Помогал бы он ей? Он бы убежал.
Тоже правильно, правда.
Я уверена.
Правда, тоже,
ничего
да.
бы он не делал, не помогал, никак бы не расхлебывал, вообще бы ничего не делал. Я думаю, просто он там ничего не решает.
Вот и все. Я вчера выхожу с работы.
Да, и в центре Москвы.
В центре Москвы, прям Романов переулок, стрельба, крики, ор. Я иду к метро, и по дороге впереди меня идут два мужчины в таких элегантных, ну, офисные, видно, работники, элегантные костюмы, галстуки, рубашки, начищенная обувь. Другой говорит, ну, ты представляешь, у них 8 детей, а они разобраться не могут в там миллиарде долларов всего лишь. Я так смотрю на них,
думаю,
люди
разные бывают.
Нет, да. Ну просто так забавно. И захожу я потом в метро, вот этот новые вагоны, вот этот новый поезд, который меньше шумит, и тоже стоит мужчина с женщиной, и тоже говорят про эту историю.
Понятно.
Ну, такой резонанс получился.
МБ, я вас поздравляю, вы теперь будете жить в своем мире, мы вас заблокировали.
Так, вы не понимаете, это другое.
Ну, конечно,
что
это другое.
2-0.
Мы вам объяснили, когда Татьяна начинала этот бизнес, она это делала сама, и ее муж к этому не имел никакого отношения. Он не вкладывал в это деньги, свои деньги она в это вкладывала.
Да. Понимаете? Иван, нет, я не на стороне Татьяны, я не на стороне ее супруга. Я просто наблюдаю за всей этой историей. Я думаю, там не все так просто, что мы
конечно,
знаем.
Конечно.
Мы знаем только верхушечку, маленькую верхушечку айсберга. Когда происходят такие сделки, такие скандалы с таким с такими компаниями, то это даже вплоть
это
до президента,
деньги,
да, президента страны это все согласовывается.
Мы можем только предполагать, что
вот
у них
именно
там происходит. Просто неприятно то, что в их отношения все лезут. Когда есть такие огромные деньги, все считают нужным что-то написать, рассказать, прокомментировать, записать видео. А вас никто не спрашивал, вас никто не просил, ваше мнение никому не интересно. Это их семья, их дела, они должны разбираться. Но, к сожалению, иногда мужчины себя ведут по-разному, ну и женщины, конечно, тоже. И вот мы сейчас это наблюдаем.
Пишет слушатели, да, конечно, он какой-то тепленький. Тепленький, пьющий, что ли? Я вообще не верю,
пьющий,
что колхозница смогла организовать такую империю. Дядя Вась, почему колхозница-то?
Да.
Вы почитайте ее хотя бы в Википедию просто. Вот именно, потрудитесь открыть. То есть, если бы эта Татьяна так ломилась, то вы бы были на стороне мужа, да, или нет? Нет, если бы Татьяна вышла замуж за человека, у которого своя уже империя была, уже созданная, где муж ее создавал с нуля, а у него не было там вообще ничего, то тогда бы да, мы-то были на стороне с мужа, может быть. Но потому что это был рейдерский захват, 100%. Как и сама...
Как ты вчера сказал, райдерский.
Райдерский, да. Как сказала сама Татьяна, что это по ее мнению. Хотя, с другой стороны, мы не можем и не верить ее супругу.
Мы можем только предполагать.
Предполагать, потому что, может быть, правда, он приехал на переговоры. Но выглядело это как, правда, захват. Откуда-то взялись эти спортсмены, одни им пришли, там что-то, вот эта вот стрельба, оружие у всех, ну и так далее. Самое ужасное в этой всей истории не то, что там кто-то делит бизнес, а что погибли люди, что погибли обычные люди, которые, ну, пришли утром на работу, и вдруг в 12:35 в них выстрелили, а в 13:00 они, ну, это я приблизительное
очень
время говорю.
Очень жалко людей погибли,
да, 13:05, они, их не стало. И неважно, какие это были люди, хорошие, нехорошие, про плохие мы не говорим, добрые, недобрые, неважно, это были люди. Никто не имеет права забирать другую жизнь у другого человека.
И все-таки не нужно, наверное, ссоры из избы выносить, да, но мы понимаем, что
это
здесь...
невозможно, когда
здесь
такая популярность.
Такие деньги, да, и все хотят как-то высказаться.
20-е имеют все шансы превзойти 90-е. Нет, офицер Люси... А, Лаоса, то есть Люся.
Офицер Люся. Звучит странно.
Нет, офицер Лаос. Это, я думаю, ничего такого сверхъестественного не будет. 90-е мы не переплюнем.
Да. Макс и Марина, они вас услышали. Они вас услышали.
Так, как я уже говорил, что люди, которые разговаривают во сне, обладают более четким умом, более высоким
они IQ. Они как будто бы умнее, да?
Да, да, потому что...
А я просто считала, что они настолько устают, что начинают разговаривать во сне.
Ну вот, поэтому они умные, устают, потому что
думают
умные.
Думают слишком
думают,
много,
да, размышляют. Мозг работает. Вообще, почему мы разговариваем во сне? Я назвал эту тему «Разговорчики во сне».
В строю.
Да. У нас на связи врач-сомнолог и невролог Елена Царева. Елен, добрый день.
Всем здравствуйте.
Здравствуйте, Лен. Но вы разговариваете во сне?
Ох, никто не жаловался пока. Будем считать, что нет.
Может быть, просто боятся сказать об этом, не хотят вас расстраивать.
Да,
вообще, насколько это нормально? О чем
или
это говорит, когда мы разговариваем во сне?
Сложно сказать, нормально это или ненормально, потому что сноговорение, оно относится к парасомниям, то есть такие... Паранормальные явления со сном связанные. То есть это вроде как и не норма, это измененное поведение во время сна, но и не патология, которую нужно срочно бежать и лечить. Например, специальных таблеток от сноговарения, разговоров во сне нет. Угу. А у детей мы, в принципе, это не лечим, считаем один из вариантов такой нормы, просто измененный.
Но это правда, что человек, вот Марина сказала, или это миф, что когда человек говорит во сне, значит, он устает, у него мозг продолжает перегружен. Работать, да, или его какая-то мысль жутко тревожит?
Да, я соглашусь, связь со стрессом, повышенной эмоциональной нагрузкой, нарушением гигиены сна, не могла не ставить как сомнолог. Да, это все влияет на разговор во сне. И даже кошмары, сопровождающиеся разговорами, они тоже с этими факторами связаны. Все так.
Наш слушатель Цурит пишет: с человеком, говорящим во сне, можно поговорить. Для этого нужно взять его за палец и задать вопросы. И спящий будет отвечать. Проверено на личном опыте. А как вы считаете, нужно ли так поступать?
Не точнили, за какой палец, руки или ноги? Где кнопочка
включения
разговорителя?
Мне кажется, это как-то...
Это шутка. Все-таки, а как себя нужно вести со спящим человеком? Нужно как-то ему, правда, отвечать? Или нужно говорить: да ладно, ладно, успокойся, успокойся?
Ну, поскольку он этого не помнит, то, собственно, и разговаривать с ним не обязательно. Это, как правило, какие-то кратко... сложные
временные.
Предложения, угу. Короткие, да, не всегда соответствующие действительности. Наверное, тактика такая же, как и при снохождении, лунатизме. А тихонечко, так можно погладить, сказать «да-да-да». А в принципе, ничего делать не надо, будить. Ну, можно испугаться, зачем человеку лишать сна? У него и так качество сна будет снижаться.
У меня вот супруга, например, во сне, когда разговаривала, она делала таким образом. Она четко и ясно спрашивала: «Макс, ты где?»
«Макс,
вот,
где колбаса?»
«Не, Макс, ты где?» Посреди ночи вот своим голосом она такая: «Макс, ты где?» Я каждый раз практически чуть не писался от страха, потому что когда она во сне говорила, у нее голос еще менялся, потому что, видно, она лежит, и вот запрокинутая голова, как-то сдавленная вот эта вот гортань. И я каждый раз... И в итоге мы пошли к врачу, ей прописали успокоительное и так далее. Просто может человека другого, кто рядом с ней, с этим человеком спит, это же может напугать?
Да, пожалуй. Поэтому в основном это влияет на социальную такую адаптацию. Но, кстати говоря, не обязательно какие-то слова выговаривать, чтобы напугать рядом лежащего или сидящего. Есть же у нас еще понятие, которое стоит, кстати, различать от сноговарения. Это ночные стоны. Даже отдельный диагноз есть в международной классификации.
С какой вы интонацией это сказали? А что значит ночные стоны? Это как? Стонут как когда? Как при чем? Ой, господи, ну
не при чем, не при чем.
Из той же группы парасомний. Из той же группы парасомний. То есть вроде как и не очень норма, но и не патология. Не требует специального лечения, по крайней мере, нет протоколов по этому поводу или рекомендаций. Но это немножко другое. То есть это когда, например, человек делает глубокий вдох, и потом глубокий выдох, который длится там до часа. Ну,
выдох до часа?
Минут, до 60 минут, и при этом издает звук.
Вот так, да,
примерно? Такое мычание, нечленораздельное, да. И тоже может во время сновидения быть. Вот это очень интересно, и тут два подхода. Либо это, ну вот тоже связано со стрессом, психической нагрузкой, то все. А либо второе направление, это уже связано с дыхательными нарушениями, поскольку те же самые методы, которые при храпе мы используем, они помогают и вот от этой ситуации. Она, кстати, знаете, интересное название имеет – кататриния.
Угу. А разговор как-то связан с тем, что человек прожил в течение дня?
Днем.
Днем, да.
В прошлой жизни.
Нет, но то, что он пережил вот в этот день.
В своей жизни, что я испытал, да. Мне кажется, да, все связано. Как говорит Черноговская, у нас все остается в мозге, ничего не стирается. Я склонна согласиться, особенно если это возникает во время сновидения, то есть как-то отражает ассоциативно, либо непосредственно содержание сновидения. А сновидение, как мы знаем, связано с тем, что с нами днем происходит и в течение всей жизни. Поэтому да, но и внешние стимулы тоже могут повлиять. Потому что если, например, вы там по телефону позвоните человеку, он спит и возьмет трубку, он может вам ответить на то, что вы спрашиваете. Но ни за что в жизни не вспомнит об этом.
У меня... Да, есть друг, а у него, ну, он познакомился с девушкой, давно это было, и он как-то раз говорит: Макс, мы встретились, разговариваем, говорит: Макс, у меня проблема. Я говорю: что такое? Он говорит: ну, моя подруга, они уже там полгода вместе, и он говорит, она начала во сне, ну, вот когда они начали вместе жить, и в одной постели, ложе находиться, на одном ложе.
Обожаю
она,
тебя, Макс.
Да, она начала нецензурно ругаться во время сна. Прям бэ и так далее и тому подобное. Ну и он говорит, я пугался сначала, а потом, говорит, ну, она пошумит, потом засыпает. А вот когда человек говорит какие-то некрасивые, некультурные слова, об этом что можно сказать? Что это?
Что он матершинник.
А при этом в жизни она даже слово попа сказать не может или дурак. Она в жизни просто одуванчик, аленький цветочек.
Вот только хотела сказать, что во сне это гораздо лучше, чем в бодрствовании, потому что в бодрствовании, например, это может быть синдромом Туретта, когда непроизвольно ругательство выпрыгивает. Во сне другое. То есть я все-таки больше склонна к тому, что это отражение сновидения. Но и поскольку там у нас тормоза по-другому работают, да, вот эти вот тормозные системы нервной системы, сдерживающие социальные у нас стереотипы, то могут и проскакивать такие словечки.
А лунатизм о чем говорит?
А вот это, кстати, часто связывается с говорением, и даже можно встретить мнение, что это часть одного целого. И, по сути, это тоже связь со стрессом, психической и эмоциональной нагрузкой, какими-то физическими расстройствами. Ну, мы помним, что тревога тоже физическое расстройство, так что не пугайтесь этой группы. Вот. И, соответственно, смысл в том, что во время сновидения по какой-то причине мозг подбуживается и повышается тонус мышц. И поэтому становятся возможными движениями, в том числе для хождения руками, ногами. Но поскольку для разговора тоже нужно активать мышц, только связанных с голосовыми связками, то, соответственно, это можно рассматривать в одной группе.
А что делать? Но да.
Что делать? То же самое, что и при сноговорении. Детям до 12 лет можно ничего не делать. Уменьшить конфликты, уменьшить эмоциональную нагрузку, разгрузить человека, одним словом. Можно поработать с психологом, гигиену сна, ну вот это все. А у взрослых, особенно старше 25 лет, вот тут лучше до обследования пройти, потому что, ну а что взрослого человека может подбуживать ночью?
Холодильник.
Наша часть, кстати, да, они тоже об этом не помнят, что они в холодильник ходят. У нас, значит, либо движение, либо дыхание, либо мозг. А со стороны мозга это может быть эпилепсия, например. Поэтому я бы начала с исследования сна, посмотреть, а что вызывает, да, что было до, и уже от этого разбираться. Поэтому взрослых мы сначала обследуем, исходя из результатов лечим, а детей просто гигиену сна налаживаем и снижаем нагрузку.
Вот Анатолий Олегович нам пишет, что иногда бывает, что поет песни во сне. Вот не дай бог, конечно, от такого партнера. Ну, если случилось...
Вот он, просыпается, да?
Да, вот он что-нибудь поет, ну...
Расцветали яблони и груши.
В 4 утра.
Ну, если как Максим, то не страшно.
Да.
А если не попадает, то это проблема, да.
Это у меня так сейчас попало. А так вот
это, видимо, невыраженные эмоции какие-то.
Да, я просто вспомнил тоже забавную историю. Мы поехали в Красную Поляну, в Ясную, в Сочи, какая поляна?
Там Красная.
Красная Поляна. И получилось так, что наш номер был занят. Не выехали люди, перепуталось. И нас поселили, меня и моих друзей, нас втроем в один номер поселили. Я спал на раскладушке, а они на кровати. И посреди ночи вдруг эти двое прекрасных людей, моих друзей, начали разговаривать. Я присел и говорю, что, обалдели? 3-4 утра, вы болтаете. А потом смотрю, они спят. Они спят и друг с другом, ну, как будто разговаривают. Один, что там, Катечка, ну, и так далее. Вот, мне кажется, это вообще трэш. Я испугался тогда, правда. Потом, когда проснулся, я говорю, слушайте, вы днем много разговариваете? Они такие, ну, когда дома бываем, там, если ничего
нет,
не делаем.
Нет, ну, я один раз тоже проснулся, сказал, ну, я пошла. Мне сказали, в 3 часа ночи куда-то собралась, ложись обратно.
Я пошла.
Причем, я помню этот момент, я просто села на кровати и сказал, я пошла.
Ну, это,
не то, что меня кто-то выгонял.
Лен, а можно таким образом высказать свои какие-то тайны выдать?
Государственную, например.
Да.
Поэтому или... перед поступлением в Академию ФСБ всем проводят полисомнографию, я слышала.
Правда? Ух ты. А может, еще
ну,
тайну
если какую-нибудь... Если он разговаривает, мы же не знаем, что он разговаривает.
Конечно. А вот еще Ольга спрашивает...
Таких
а...
действительно да. в разведку не берут,
скажите,
пишут.
Пожалуйста, а если человек во сне чмокает и цокает, это тоже какая-то патология?
Мня-мня-мня. Вот это очень интересно. А, часто наблюдаю это, когда расшифровываю данные по исследованию сна. А стоматологи говорят, что это вполне себе естественный процесс такой, причмокивание. Они считают, что это улучшает кровоснабжение головного мозга. Может быть, поэтому в стрессе мы стремимся чего-нибудь захомячить и пожевать чего-нибудь такое, типа семечек. А, то есть, когда работают жевательные мышцы, вроде как вот эти вот поверхностные сосуды мозга, они наполняются кровью, и поэтому нам думается легче. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но мысли очень интересные, и вот эти вот чавканья, они часто, да, бывают у нас на записи. Так что у большинства мы здоровых, кстати, людей, мы это наблюдаем.
Я вспоминаю фильм этот «Штирлиц», помните, 17 мгновений весны, где радистка Кэт, когда рожала, она выкрикнула, выкрикивала слова на русском языке.
Это ей выдало. Это ей выдало.
Да, это ее и выдало. Во сне человек, например, опять же, он говорит же на своем языке, а на, если вдруг он заговорит на английском, когда он его знает, такое может быть? Ну, как бы разные языки.
Да, я подумала, что во сне может быть на любом языке. Если мы предположим, что все, что с нами случается, где-то там в закромах хранится, то это может быть язык, который вы толком не знаете, но где-то слышали, там, по телевизору, например. Французский вариант.
Я представляю, как такого. Максим, да, на языке племени майя разговаривает. А еще нас Юля спрашивает, а почему возникает бруксизм? Это поскрипывание вот этого всего,
а сжатие. А что такое бруксизм?
Есть выражение одного из авторов, которые исследовали бруксизм, что это нереализованное желание кого-нибудь укусить.
То есть, а я слышал, что это из-за глистов, что у человека глисты.
Вы не поверите, стоматологи до сих пор некоторые в это верят. Но, к счастью, это не так.
А что же
там
делать?
Там причины две.
Да.
Там, а исходя из того, какая причина? Потому что бывает центральный бруксизм. Это вот как раз те же самые причины, что сноговарение, сухождение, то есть стресс, психическая нагрузка. А второй бруксизм, он стоматологический, то есть ну, периферийный, как мы называем. Он или окклюзионный. Это из-за того, что есть какой-то суперконтакт, как называется в стоматологии. То есть зубы где-то контактируют одной точкой. И они пока не сотрут эту точку, которая мешается, они будут скрипеть и ходить в стороны. Поэтому, если дело в этом, чаще всего возникает это либо у детей, у них же зубки такие неровные, они стирают их со временем, либо у взрослых, которые стоматолога недавно посетили. Поэтому все прозаично.
Понятно. Бор вот пишет, у меня жена во сне поднимает одну руку и другой по рукой поглаживает ее.
Ну, бывает.
Я вижу. У меня бывает, я во сне, мне тоже рассказывала и мама, и супруга, там, что я могу ногами делать какие-то упражнения балетные. Ну, какие-то
я представляю.
Я могу встать там, ну, да, вытянуть подъем, там, приподнять ее и так лежать. Вот, ну и вполне спокойно сплю. Сам, конечно, это не помню. Лен, спасибо большое. Надеюсь...
Здоровья.
Да, придумаем, будет какая-то интересная тема, обязательно будем звонить и разговаривать, обсуждать. Елена Царева, врач-сомнолог, невролог, была с нами в эфире. Лена, спасибо. Пока, до следующей встречи.
Всем счастливо.
Спасибо большое.
У меня сын громко говорит и может соскочить с кровати, один раз даже поломал стоящий рядом вентилятор. Пишет нам Александр.
Ой, это вот это уже, да, как сказала врач, это надо лучше к специалисту идти. Все, эту тему закончили. У нас сейчас новости. Далее народный адвокат. Будем задавать вопросы нотариусу. Марина Александрова. Оставайтесь с нами.